Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Немецкий плен». Из воспоминаний Леонида Самутина «Я был власовцем».
Сколько мы спали? Часа 2-3, не больше. Наш сладкий сон в теплом убежище на свежем сене был оборван самым неприятным образом. Нас били по ногам палками. Вскочив от дикой боли, ничего не понимая, с просонья, мы услышали визгливую немецкую брань, ругань и команду «Рус! Рус! Гендерох!» и увидели направленные на нас автоматы и карабины. Тыча нам палками и дулами карабинов под ребра и в спины, визгливо выкрикивая непонятные нам команды, явно не давая нам возможности опомниться и сразу отрезав нас от ямы, где осталось наше оружие, немцы бегом погнали нас на улицу деревни. Там стояло уже больше сотни захваченных и согнанных в кучу других таких же неудачников, как и мы. Оказывается, десятка 2-3 немецких мотоциклов с колясками влетела в деревню, не встретив ни одного выстрела, и сами не выстрелив ни разу, и немедленно принялись хватать и сгонять в кучу, как стадо баранов, наших людей. Такова была степень деморализации и полного непонимания действительной обстановки. Вот когда горько сказалась нам наша российская извечная разболтанность и небрежность. Начало войны. Неумение воевать.
Из воспоминаний Леонида Самутина. Несколько слов об авторе. Самутин родился в 15-м году в крестьянской семье под Вологдой. Закончил Уфимский университет. Физик. В плен попал в 41-м. Офицер армии генерала Власова. В конце войны жил в Дании, где редактировал газету для советских военнопленных. Бежал в Швецию, но был выдан обратно датчанам и возвращен в Советский Союз. Сидел в Воркуте. В 60-е годы познакомился с Александром Солженицыным. Прятал у себя на даче машинопись архипелага «ГУЛАГ». После обыска КГБ рукопись была изъята, и Солженицын вынужден был дать сигнал срочно печатать книгу на Западе. Историк Арон Шнейер продолжает.
Один из моих героев, которого я интервьюировал, 7 лет носивший мундир немецкого офицера, рассказал мне о причине отрицательного, резко отрицательного отношения немецких офицеров к советским офицерам. Кстати, о советских офицерах и в плену у меня тоже отдельная глава. Об этой теме мало кто писал, говорил вообще в советской историографии также. Как и, впрочем, о лагерных полицаях. Вот у меня интересные главы есть, которые никогда не касались, темы которых никогда не касалась ни советская, ни российская история. Вот советские офицеры в плену, лагерные полицаи, еще будут женщины в плену. Так вот, возвращаясь к советским офицерам, он ведь немецким офицерам было непонятно, говорит, как это так, советские офицеры, оказывающиеся в плену, попадавшие в плен, в солдатских гимнастерках, почему они прячутся за спины солдат? За спиной офицера должен стоять солдат, а не офицер за спиной солдата. Помните, у Симонова в «Живых и мертвых» тоже один офицер, полковник, переодевается в солдатскую гимнастерку. То есть это явление носило достаточно массовый характер, и были соответствующие приказы уже в июле 41-го года о том, что офицеры, политработники, срывающие знаки различия, предаются суду военного трибунала.
Вы говорите офицеров, командиров, вероятно?
Говоря о советских офицерах, я имею в виду действительно советских командиров, командиров Красной Армии, потому что офицерские звания, офицерский корпус в прямом смысле этого слова был, конечно, создан только в 43-м году, что морально в значительной степени, в общем-то, укрепило и Красную Армию, привнесло в нее особый такой колорит, и опять появились слова доблести об офицерских традициях, то есть возрождение традиций русского офицерства Советской армии было чрезвычайно важно. И такое могло произойти только после Сталинградской битвы.
Арон Ильич, не скажете ли что-нибудь о лжепленных? То есть о тех, кто на самом деле был агентом и засылался в лагерь врага именно вот в толпе сдающихся в плен? Были такие?
Вы знаете, задали вы очень интересный вопрос. У меня конкретных фактов, хотя некоторых я знаю, но в книге я не привожу. У меня есть размышления советских военнопленных и с теми, с которыми мне приходилось общаться. И вот как раз Петра Палия возникает этот вопрос, когда речь идет о полицаях в лагере. По мнению Палия, значительное, возможно, это преувеличением будет, но среди полицейских, полицаев лагерных, были советские агенты, по его мысли. И такие идеи, такое предположение возникало среди советских военнопленных, что среди них агенты НКВД, которые должны были своей жестокостью А лагерные полицаи отличались особой жестокостью. Они практически были хозяевами лагеря, а вовсе не немцы. И советские военнопленные об этом свидетельствуют, они также больше всего боялись именно лагерных полицаев. Так вот, среди них много засланных бывших агентов, они считают, агентов НКВД, которые стремились показать, вот плен... Это жестоко, это страшно, и издевались над своими товарищами. Есть рассказ о некоем, причем еврее, кстати, политруке, который якобы добровольно изъявил желание сотрудничать с нацистами, перейдя линию фронта под Ленинградом, по-моему. И речь шла о том, что у него есть связи с высшим командным составом Красной Армии. Считают, что это провокация органов НКВД. С другой стороны, бесспорно, для... проникновение в немецкие структуры, во всяком случае, конечно, не высшие, но в разведшколы, которые формировались из числа советских военнопленных, массовость перехода и вообще возможность путем плена оказаться в этих разведшколах для советских органов была исключительной, и она широко использовалась. Тоже такие есть примеры, которые отмечены и в советской исторической литературе, и мемуарной. В общем-то, это один из самых естественных путей для того, чтобы оказаться в рядах вражеской армии и перейти на сторону, оккупированную в числе пленных. Но возникает очень много моральных проблем, о которых порой не говорят. Зачастую, во всяком случае, те, кто сотрудничал с нацистами в карательных органах, проходили так называемое крещение кровью, то есть должны были принимать участие непосредственно в убийствах либо своих товарищей, либо мирного населения. Так порой и те, кто оказывались в этих разведшколах, разведчики об этом как-то предпочитают не говорить. Возможно, и им приходилось порой принимать в этом участие. Это страшная проблема, трагическая, до сегодняшнего дня, по-моему, неподнимаемая, и о ней говорить, по-моему, не будут на самом деле. Но как раз один из моих вот героев, вот этот человек, о котором я говорил, 7 лет носивший мундир эсэсовского офицера, у него другая судьба совершенно, но он говорит о том, что ему знакомы были такие люди, которым приходилось доказывать собственную лояльность соответствующим преступлениям в отношении своих товарищей.
А каким образом вы познакомились с человеком, который 7 лет носил эсэсовский мундир?
Это удивительная история и, опять-таки, соответствующая нашему сегодняшнему дню. Волею судеб он оказался в Иерусалиме, он не еврей, никакого отношения к евреям не имеет, но опосредованно его сын был женат на еврейке, поэтому он к сыну приезжал в гости сюда. И я с ним познакомился довольно случайно, ветераны, знающие меня, познакомились с ним, он прибывал сюда на 2-3 месяца и потом возвращался обратно. В Грузию. Что человек, который очень активно с ними спорит, доказывает свою правоту, и они его очень-то как-то не полюбили, но сказали, для тебя, возможно, будет интересен. И вот мы с ним 20 часов записи у меня с ним сохранилось, и вышла книга, основанная на наших с ним беседах. Так вот, это советский разведчик, понятно. Он в 1937 году, будучи офицером танковых войск в Испании, выполняя задания, уже в 1937 году перешел на сторону сначала франкистов, а затем его передали как советского офицера. Немецким, понятно, спецслужбам, на это рассчитывали советское руководство. Это когда советские спецслужбы еще не подверглись массовым репрессиям, и, как он говорит, во главе разведки стояли умные, толковые люди, которых потом уничтожили, профессиональные еще разведчики, чекисты. И он закончил танковую школу в Германии, стал офицером, вышел офицером танковых войск, и не просто куда-нибудь, а попал в лейбштандарт танковых войск, это особая часть, лейбштандарт Гитлера, имени Лейбштандарт, да, в 7-ю танковую дивизию под командованием Роммеля и прошел с этой дивизией по Франции. Там был тяжело ранен, получил первый крест, затем в Польше воевал, тоже был ранен и после этого был, в общем-то, уволен, как в советское время говорили, русской армии, подчистую, в запас, но не мог оставаться на месте и, понятно, вернулся на службу. Потом руководил отделом по набору рабочей силы, не просто рабочей силы, а специалистов на Востоке для нужд немецкой авиационной промышленности, будучи офицером СС, понятно, звание офицера СС. И встречался с очень многими советскими военнопленными. А в 44-м году опять-таки ушел, как он говорит, добровольцем. Ну, понятно, что такие люди ведь никогда все не говорят. Кроме того, что неоднократно он меня просил выключать магнитофон, и многие вещи, о которых он говорил, просил не записывать и об этом не рассказывать. И такое тоже бывало с ним. Но, тем не менее, чрезвычайно интересен его вот этот рассказ. Вот он и говорит как раз об отношении немецких офицеров к советским офицерам. А затем оказался в 44-м году уже в американском плену, затем, естественно, уже опять на советской стороне и работал разведчиком до середины 50-х годов в Бельгии, во Франции, в Голландии. Человек очень такой интересный. Но человек, очень хорошо оценивший собственную жизнь и итог собственной жизни. Вот поэтому книжка так и называла, кстати, «Перчатки без пальцев и драный цилиндр». Вот, говорит, все то, что мне осталось, говорит. Помните, как в пьесе «На дне» барон выходит на сцену в драном цилиндре, в цилиндре без дна и драных перчатках. Вот, говорит, то, к чему я пришел. И очень интересен момент еще, то, о чем не говорится в книгах о советских разведчиках, никогда не говорилось, чувство раздвоенности. Он говорит, у меня неоднократно было такое ощущение, говорит. Он дружит с немецкими офицерами, естественно, они его товарищи. Возьмите меня под микитки, как он говорит, и сдайте меня, говорит. Хотя чувство предательства Родины никогда не было. Он четко формулирует девиз. Под коим знаменем присягал, под тем и помирать должно. Очень интересный человек, действительно, но подчеркивает, чувство раздвоенности бывало, говорит. А в бою ты забываешь, что это твои враги, говорит. И вот он был ранен, спасая своих товарищей, которые попали под обстрел артиллерийской батареи. И он говорит, не думаешь об этом. Идешь и атакуешь эту артиллерийскую батарею, сам не думаешь о том, что ты можешь погибнуть, у тебя какое-то задание и так далее. То есть вот об упоении в бою практически он говорит, которое характерно, по-видимому, любым солдатам настоящим.
Вы называете его подлинное имя?
Я его знаю, подлинную фамилию. Я подавал запрос, кстати, даже ФСБ официальный. Мне ответили, что сведения о таком-то не имеется. Но подлинную фамилию я его не называю по его просьбе. Хотя многие из тех, кто читал книгу, моментально вычислили этого человека и рассказали о нем. Многие новые сведения, потому что он мне не рассказал о своей трагической судьбе все до конца. Потому что, понятно, он не мог миновать и советские лагеря. Он прошел и советский лагерь тоже по возвращении. А потом опять был реабилитирован и так далее. Но оказался опять-таки. И об этом он мне не говорил. Но для меня был важен взгляд человека с той стороны, который рассказывал о быте, об атмосфере немецкого солдата, немецкого офицерского корпуса, как он говорит об удивительном чувстве товарищества. Это иной взгляд, вы понимаете? Это то, что война, человеческая жизнь, явление сложное, и вообще не бывает черного-белого. Все очень сложно.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Немецкий плен. Историк Арон Шнейер рассказал о существующем мнении, будто полицаями при гитлеровцах часто становились сотрудники НКВД, и в этом заключалось их агентурное задание. Вот как описывает взаимоотношения полицаев и заключенных один из свидетелей, военнопленный Федор Черон.
Если к общей картине голодания, грязи, запущенности добавить систему полицаев с их безграничной властью над пленными, то на что мог надеяться советский пленный? Он потерял надежду, опустился и ждал своей участи. Система полицаев была создана немцами, чтобы лучше справляться с многомиллионной массой советских пленных. Охранники никогда ничего не говорили, когда на их глазах полицаи избивали, а иногда и убивали пленного. В лучшем случае они уходили, чтобы не видеть этой сцены. Подлецов среди нашей толпы было сколько угодно, кто мог продать родного брата за пайку хлеба. Многотысячная армия пленных в первые же 2 месяца войны привела немецкое командование к вопросу, как контролировать эту массу. И оно выработало систему полицаев, чтобы освободить тысячи своих солдат, которые нужны были для фронта. Попробовав в одном лагере, немцы поняли, что их план работает, и распространили этот план на все лагеря. Эта система могла работать только в среде советских пленных, где царил чудовищный голод и не было никакой сплоченности. Насколько мне известно, в лагерях военнопленных других стран системы полицаев не было. Страшный голод советских пленных породил многие пороки плена. Стоило только прийти немецкому охраннику в любую клетку и объявить, что ему нужны 2 человека в качестве полицаев, как сразу же образовывалась толпа желающих. Полицаи забирали у пленных, что им приглянулось. Иногда без всякой платы, а иногда дав кусок хлеба или миску похлебки. За нежелание отдать полицаю вещь, которая ему понравилась, пленный получал удар палкой, и вещь забиралась. А кому жаловаться? А что скажешь без языка? Да и немец не твой защитник. Если иногда и доходили жалобы каким-то чудом, то жалующегося находили на завтра избитым до полусмерти.
Из воспоминаний Федора Черона. Эти мемуары более известны читателям. Книга Чирона «Немецкие плены. Советское освобождение» выходила в известной серии «Всероссийская мемуарная библиотека», которую основал еще в Америке Александр Солженицын. Из воспоминаний Святослава Карпова.
Схема лагерного питания была одна и та же – хлеб и баланда. Баланда – это тюремный суп. Разница заключалась не в меню, а в качестве еды – сносное, плохое, очень плохое или хорошее. Хлеб всюду раздавали буханками на 5-6 человек. Буханку старались разрезать максимально одинаковыми порциями, чтобы никому не было обидно, а раздача производилась следующим образом. Тот, кто разрезает хлеб, становится к нему спиной, а другой тычет в разрезанные порции и спрашивает «кому?». И выдает эту порцию тому, кого назвал разрезающий. Такой лотерейный способ, может быть, был заимствован из уголовного мира, кто его знает. Этот способ был принят во всех лагерях, потому что хлеб – самое дорогое и дефицитное в питании. Хлеб был разного качества, от плохого до хорошего. Запомнился мне один, я его ел в 43-м году, а выпечен он был в 36-м. Вот что значит умение хранить, которое немцам так хорошо удавалось. 7 лет пролежал этот хлеб, конечно, в мощнейших холодильниках. Не только немцы его ели, но он доставался и военнопленным. Он был очень и очень вкусный, завернутый в красивую бумагу. Буханочки были мелкие и делили их на троих. Хлеб был не черный, а серый, вроде нашего дарницкого. Баланды в других немецких лагерях тоже были приличные, только давали мало, недостаточно. Всюду царствовала брюква. Я до сих пор люблю брюкву. Этот овощ был моим спасителем. Самое хорошее питание было в Вальгасте. Приличная баланда, к хлебу давали иногда даже кусочек маргарина или колбасы.
Историк Арон Шнейер в своем исследовании «Плен» впервые обобщил рассказы о судьбе военнопленных женщин.
Военнопленные – это особая статья, ведь опять-таки в советской историографии неоднократно говорилось о подвигах советских женщин, что бесспорно, по-моему, более 80 женщин – героев Советского Союза, там несколько сот тысяч награждены орденами и медалями, около 800 тысяч советских женщин, девушек сражалось в советской армии. Среди них и снайперы, и минеры, есть летчики, женский полк, мы знаем, есть и так далее, но никогда не говорилось о пехотных формированиях, которые существовали и которые сражались на фронте. Это действительно совершенно потрясающая, трагическая история об этих женщинах. И мне удалось найти материалы, кстати, понятно, в газетах не советских, а власовская газета «Заря» опубликовала рассказ о новой военнопленной, который назывался «Помком взвода Валя Нестеренко». И вот эта женщина Валя Нестеренко рассказывает о своем участии в войне, о своих подругах, о целом женском батальоне, который сражался на фронте, и, который попал под артиллерийский обстрел. Из этого батальона осталось живых 4. И, кстати, вот где-то в 80-е годы вышла книга у Светланы, по-моему, Алексеевич, «У войны не женское лицо». Самое удивительное, что этой же фразой кончается ее рассказ. Валя Нестеренко. Она говорит о том, что бесспорно были и добровольцы, но проходили и мобилизации. Она говорит, это страшно. То, что она увидела, вот одна из 4 оставшихся в живых из всего батальона, горы женских трупов, и вот заканчивает свою рассказ она. Разве женское это дело война? Вот перекликается с тем, что будет сказано через 40 лет практически. Судьба мне ее неизвестна. Она вовсе, по-моему, даже не оказалась в рядах власовской армии. Но разговор вот с ней вот о том, что было, мне запомнился. Подтверждает еще участие женщин в боевых частях. Свидетельство, опубликованное, кстати, в дневниках Марии Васильчикова. Да? Она рассказывает, что ее один из родственников, немецких офицеров, сражавшихся под Севастополем, восхищен мужеством советских женщин, которые сражаются, не щадя себя. Есть свидетельства итальянцев, которые сражались с женщинами и взяли в плен несколько десятков женщин. Но по соглашению между итальянцами и немцами, они союзники Германии, они пленных передают немцам. И немцы приняли решение их расстрелять. И вот единственная просьба, которая была у этих женщин, помыться и получить чистую одежду. И итальянцы пишут об этом, опять-таки, с восхищением. Судьба женщин трагична еще и потому, что в большинстве случаев их нацисты не считали военнослужащими, а приравнивали к партизанам и расстреливали. Эти люди подвергались насилию и как военнопленные, и как женщины. случаи изнасилований очень и очень много. Еще может быть печально опять-таки, что чаще всего, кстати, насилию подвергались они уже находясь в лагере и со стороны собственных полицаев, потому что все-таки по немецкой идеологии, по их расовому подходу, немцам нельзя было вступать в связь со славянками, хотя браки такие заключались тоже, известны нам и на оккупированной территории. Но, во всяком случае, это унтерменш, это недочеловек, ситуация будет меняться позднее, откажутся от этого термина. Но, тем не менее, как я уже сказал, насилием подвергались еще чаще всего со своих военнопленных полицаев, которые находились в одном лагере.
Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». Немецкий плен. Из воспоминаний Леонида Самутина.
Вскоре немцы пригнали около сотни каких-то полурастерзанных гражданских и загнали их отдельно от всей массы пленных в угол, отгородив сразу колючей проволокой. Это были местные евреи, не успевшие эвакуироваться и не призванные по каким-то причинам в армию, хотя среди них большинство и было по возрасту пригодными к службе в армии по общей мобилизации. Судьба их оказалась незавидна. Всем сразу стала очевидна полная обреченность этих людей. Обреченность первоочередная. В ворота их не вводили, загоняли. Еще правильнее, прогоняли сквозь строй. У ворот встало несколько пар диких фрицев с длинными здоровыми дубинками и нещадно лупили, почему не попадя, поодиночке прогоняемых через ворота евреев. Никто из нас, выросших в Советской России после революции, никогда не видел своими глазами подобного обращения с людьми, и зрелище этого бессмысленного, злобного избиения ни в чем не виноватых людей было не только потрясающим, но отвратительным. Это ведь шло в полный разрез с тем представлением об освободительной миссии немцев, которую я себе сочинил, и в которую стал верить, и которая что ни день, то получала новые и новые удары, и начала уже трещать, не успев укрепиться. Сразу возникла мысль, а что же ждать еще от этих извергов? Что еще они могут показать нам, никогда не виденного нами? Неужели это они способны принести нам замену того, чем мы были недовольны у себя? А в это время этих несчастных евреев, вогнав в лагерь, продолжали избивать и дальше. Визгливо и гортанно выкрикивая издевательства и брань, уже другие немцы с палками подхватывали свои жертвы и гнали их бегом в дальний угол забора возле самых ровиков с насестами из длинных жердей. Эти ровики рылись каждый день заново рядом, один возле другого. Насесты никогда не пустовали, на них всегда сидели вплотную одни, рядом стояли в ожидании другие, и ровики, только что вырытые утром, к вечеру уже были заполнены доверху. Теперь на эту ежедневную работу зарывать заполненные и отрывать новые ровики немцы бросили пригнанных евреев. Кормили ли их чем-нибудь? Какие-то пищевые отбросы кидались им за их проволочную загородку, но что это была за пища, теперь никто рассказать не может. Некому. Судьбу этих обреченных нам довелось проследить до конца.
Из воспоминаний Леонида Самутина. И в завершение нашей беседы я спросил иерусалимского историка Арона Шнейера.
Когда занимаешься такой чудовищной и огромной темой с таким необъятным количеством трагедий человеческих, то волей-неволей ищешь какой-то большой смысл всего этого страшного сюжета исторического и кровавого. Какие мысли у вас возникали? Какой вы для себя, не знаю, человеческий или философский вывод сделали из занятия всем этим?
Самое главное, что мне казалось, именно работая вот с этим материалом, практически повседневно работая с таким человеческим страшным материалом, который дает нам правду о войне практически, я попытался, вот что одна из моих главных целей мне казалось, индивидуализировать трагедию плена, не написать какую-то научную монографию, а показать трагедию плена через человека, потому что предметом истории вообще является человек и его деятельность во времени. Но самое еще, может быть, так главное, может быть, сформулировать таким образом, хоть в небольшой степени восстановить часть правды о плене. И часть правды я подчеркиваю, потому что нам никогда, живущим сегодня, не удастся понять всей трагедии вот, войны, горя, испытаний, через которые прошли пережившие этот плен. И ни одно произведение любого вида искусства, литература, кино, театр, живопись никогда не сказали и не скажут, не смогут передать всей правды о войне. Документ, которым работаешь, который до тебя доходит, который ты публикуешь, выше всяких фантазий. Превосходит самые ужасы, которые может описать, создать фантазия художника. Правда намного жестче, намного страшнее. И, кстати, книга моя чрезвычайно насыщена фамилиями, именами из документов. Мне очень хотелось, я надеюсь, что кому-то это помогло, поможет узнать о судьбе своих родных, близких, потому что основной корпус документов опубликован вообще впервые, приведенные факты опубликованы впервые. И вот это, мне казалось, основная задача. Попытаться рассказать правду о войне, хотя я понимаю, мне это недоступно, но вот вложить вот этот камешек в эту мозаику войны, может быть, один из ярких камешков. Вот это, пожалуй, самое главное.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации». Прозвучали отрывки из малотиражных воспоминаний Святослава Карпова, Леонида Самутина и Федора Чирона. Выводами своего двухтомного исследования «Плен» поделился иерусалимский историк Арон Шнейр. Режиссер Андрей Амочкин. Подготовил и вел программу Иван Толстой.